убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Накануне Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевича. После этого разгорелась дискуссия. Насколько политизирован Нобелевский комитет? Насколько политизирована Нобелевская премия? Все это из-за гражданской позиции Светланы Алексиевич, из-за ее высказываний как публициста. Ну а дальше через призму политики на нее смотрят и как на писателя. Сегодня с нами на баррикадах Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Здравствуйте, Андрей.
Приветствую.
Вас можно всех назвать профессиональными читателями?
Не знаю. Скорее мы...
Ну, читаете вы много, писали. Алексеевич, читали «У войны не женское лицо», например.
Нет, не читал.
Я согласен на профессионального читателя, да.
Да, Кирилл Мартынов – профессиональный читатель, Андрей Фефелов – профессиональный...
Чукчу не читатель.
Чукчу писатель. Принято. Ну, теперь можно уже переходить к дискуссии, поскольку мы расставили некоторые точки над «и», и заявим позицию. Ну, начнем с Кирилла Мартынова. Пожалуйста, Кирилл.
Я считаю, что эта Нобелевская премия – это очень большая удача для всех тех, кто читает, думает на русском языке. И думаю, что это касается людей вне зависимости от их политической позиции, потому что мы можем друг с другом не соглашаться, но если вы посмотрите на карьеру литературную, журналистскую, публицистическую карьеру Алексиевич, то она писала о каких-то очень важных для нас всех, очень острых темах. И сейчас, когда она писала про Великую Отечественную войну, про трагедию Великой Отечественной войны, про женщин на этой войне, она написала, наверное, самую главную книгу на русском языке про войну в Афганистане. Я потом об этом еще хочу сказать.
«Цинковые мальчики»?
Да. И она написала книгу важную про 90-е, вот совсем недавно. И так далее. И говорить о том, что случилось с Россией вот в 20 веке, в конце 20 века, говорить об этом со всем миром, говорить об этом громко и думать об этом, для нас это очень важно, и Нобелевская премия – это очень большое подспорье для нас, для того, чтобы еще раз всерьез это обсудить и об этом задуматься. Поэтому это совершенно, я думаю, потрясающие вещи. Я согласен с некоторыми комментаторами, что в лице Алексиевич мы получили премию настоящему русскому миру, потому что это рожденная в Украине, наполовину украинка, писательница, которая пишет в основном на русском языке, живущая в Белоруссии. И это история про то, что у нас есть какое-то общее прошлое, общее наследие, и мы должны его осмыслить.
Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Ну, а сейчас слово Андрею Фефелову. Андрей, пожалуйста.
Ну, Нобелевская премия – это тотально политизированный инструмент. Это было всегда, но в данном случае, конечно, имеется в виду литературную ее часть, и мы очень хорошо наблюдаем это по разным факторам, по разным именам, и даже такие достаточно крупные фигуры, как Бунин, допустим, которые получали Нобелевскую премию, они получали ее в политическом контексте. Как бы. Бунин получил Нобелевку в контексте явления Горького, да, поскольку претендовал Горький тоже. И, соответственно, то же самое история была с Солженицыным и так далее и прочее. Но вот, наконец-то, мы дошли, вот, что называется, до уровня Алексиевич. Это, конечно, очень печально, потому что Алексиевич вообще не писатель, это, так сказать, журналист. Человек, который перекладывает чужие там, монологи в слова. И вот этот вот момент, он довольно характерен, поскольку ради политики, ради политических каких-то выгод сиюминутных, комитет Нобелевский идет вот на подобные вещи. Дело в том, что заявки подавали такие серьезные писатели, как Филипп Рот. Там были еще там Зюскин, допустим. Я уж не сторонник там прозы Зюскина, но, тем не менее, это писатель. Это фигура довольно-таки известная. И если бы дали ему Нобелевку, я бы понял. Это
во всех случаях. Только единственное не понял, вы сами сказали с самого начала, что не читали Алексиевич, но при этом отказываетесь считать ее писателем.
Не, ну, конечно, я там листал в свое время вот эти работы, они, «Поздняя перестройка», «Цинковые мальчики», все это было подхвачено Западом, и на Запад же она уехала жить. Эта дама жила 15 лет в Финляндии, и объясняли, что вот в этом качестве в качестве финляндской или финской эмигрантки, диссидентки, она никому не нужна. И она вернулась снова в Беларусь, и уже из Беларуси снова, значит, получила вот, вот эту премию в качестве чуть ли не мученика, чуть ли не диссидента, который борется там с режимом. Все это достаточно такая неинтересная история. То есть все это не очень вкусно, неинтересно. Но, по сути дела, Нобелевку дал Алексеевич Путину. То есть Путин тот человек, который нажал вот на эту клавишу. С одной стороны, полетела ракета через две стороны в сторону целей в Сирии, а с другой стороны, Нобелевский комитет вот на волне вот этого как бы истерии, снова разговоров про цинковых мальчиков, дал Алексеевичу эту премию. Это очень мелкий политический поступок со стороны вот этих модераторов Нобелевских премий.
Это Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Начнем уже с вопросов. Аудиторию подключим во второй части программы, пока между собой. Кирилл, обращаюсь к Кириллу Мартынову. Если посмотреть на список тех людей, которые получили, пишущих по-русски, Нобелевскую премию, то волей-неволей складывается ощущение, что политика какую-то роль все равно играет. Вот именно в выборе тех людей, которые получают Нобелевскую премию по литературе.
Ну, вы знаете, я в этом смысле достаточно цинично настроен, потому что я думаю, что политика играет роль во всех вещах, связанных с жизнью людей, когда нас много, и нам надо как-то вместе всем жить, и мы вынуждены делать тот или иной политический выбор. Вот тот факт, что мы здесь сидим, в этой студии сегодня общаемся, это тоже своего рода политика, политический выбор каждого из нас. Я думаю, что в данном случае Нобелевский комитет поступил строго в соответствии с завещанием своего основателя Нобеля, потому что если вы посмотрите на то, что там написано, за что, собственно, дается премия, все премии, не только по литературе, даются за вклад в развитие человечества, и при этом конкретизация в отношении литературной премии, премии по литературе, звучит так: за наиболее значительное произведение идеалистической направленности. Я думаю, что Алексеевич абсолютно 100% соответствует этому тезису. Зюськин сюда годится гораздо хуже. Мы можем спорить про литературные таланты Алексеевича, спорить о том, насколько она великий или невеликий писатель, но она говорила о тех вещах, я повторюсь, которые принципиально важны для нашей страны, для других стран, с которыми мы соседствуем, потому что они и дальше будут с нами соседствовать и будут пытаться нас понимать, мы будем пытаться понимать их. И, конечно, меня разочаровывает позиция моего оппонента, который, в общем, ради политических вот этих своих противоречий фактически заявляет, что неинтересно со всем миром обсуждать новейшую русскую историю. Ну, окей, хорошо, пускай Алексеевич плохую историю написал, и неправильно написал, недостаточно талантливо. Но разве это не хорошо, что весь мир сейчас прочитает эти книги и хотя бы узнает о том, что в нашей русской общей истории, российской истории, было вот это горе. Вот, ну, я не знаю, взять хотя бы в 90-е проблему людей, которые остались, русских, которые остались за пределами России, и которым до сих пор не предоставили гражданство в Узбекистане где-нибудь, например. Алексеевич же об этом, среди прочего, пишет. Разве это не важно, что мы, наконец-то, все это обсудим со всем миром?
Это Кирилл Мартынов. Андрей, вам вопрос. Если взять писателей, то это всегда такие рок-звезды. Они всегда недовольны, они всегда ковыряются в самом наболевшем. Они всегда лезут туда, что нам может быть неприятно. Я очень люблю Хемингуэя, но за ним следила ФБР. Да, сделали его параноиком, но даже в психбольнице, как выяснилось, и там ФБР за ним следила. У нас, кого ни возьми из великих, Лермонтов, «Прощай, немытая Россия», Пушкин, ранний особенно, ну это сплошной протест. Поэтому, может быть, у писателей судьба такой, не соглашаться, копаться в грязном и в том, в чем нам не нравится, и делать нам больно.
Я вот сейчас хочу, так сказать, процитировать некий афоризм. Он не касается вовсе Алексеевича, я заранее скажу. Но есть такое грубое выражение, в ЦДЛ очень любит говорить за чашкой чая, коньяка.
В Центральном доме литератора.
Да, что все писатели суки, но не все суки писатели. Да?
Так.
Ну, понимаете, вот все-таки... Мы говорим о том, что журнализм, он победил, потому что это журналистские вещи, это журналистские исследования, это не литература, не движение смыслов, больших слов, это публицистика, так или иначе, с одной стороны. Потом публицистика, она направленная, она очень ангажированная. И сейчас тренд антирусский, антироссийский в мире очень такой явственный и явный. И как это не, как бы смешно признавать, вот все вот эти раздутые институции, Нобелевская премия со всем своим вот этим вот пафосом, она движется в рамках вот этого мелкого политического, возможно, даже сиюминутного тренда, поскольку в последнее время Алексеевич занималась активно газетной публицистикой, писала статьи, где очень много такой откровенной русофобии, даже не, так сказать, там, я не знаю, не фобии по отношению к Путину и к режиму Путина, а именно к русским.
А разве не важно, что она пишет при этом по-русски? Разве не важно,
мало ли кто пишет по-русски. Огромное количество пишет народу по-русски.
А кто из них получает Нобелевские премии?
Ну, я говорю, почему это произошло. Потому что, я повторяю, Нобелевский комитет действовал в рамках этого мелкого пакостного тренда, который сейчас везде, это всех щелей. Демонизация России, демонизация русских и, естественно, вот эта волна, связанная с желанием демилитаризовать Россию. Потому что она является как бы фигурой вот этого такого перестроечного пацифизма.
Но отринуть политику-то можно или нет? Просто посмотреть
здесь на Алексея нельзя, написать, почему? Нельзя ее отодрать от политики, потому что она является сутью этой политики. Есть произведение про Афганистан, значимые, гораздо более сильные, интересные. Есть произведения, которые говорят о трагедии постсоветского... Но эта точка зрения, этот угол зрения, он очень удобен Западу, который, так если угодно, обобщая, является бенефициаром и заказчиком вот этих вот решений Нобелевского комитета.
Это Андрей Фефелов. Кирилл, ну а есть ли вероятность того, или вы видите в какой-нибудь реальности возможность получения Нобелевской премии по литературе, ну, например, Захаром Прилепиным, который как будто бы из другого лагеря?
Ну, если он продемонстрирует
что,
нечто, что соответствует вот этому принципу, который я выше описал, который содержится в завещании Нобеля, если вдруг Захар Прилепин окажется человеком, который обращается ко всему человечеству и имеет его произведение, является выдающимися с точки зрения их идеалистической направленности, то я не исключаю. В конце концов, если мы посмотрим на людей, которые получали, ну, которые получали Нобелевские премии, даже хотя бы из России, они ведь очень разных были в политических взглядах. И Шолохов, и Бунин их поставить на одну доску, да и Солженицына тоже, они все совершенно разные были люди. И Бродский был, они никогда бы не договорились. Вот против Бродского сейчас очень интересная такая кампания идет за это его стихотворение по поводу Украины, очень критическое, которое он сам, может быть, хотел потом... замолчать. Ну и ничего, собственно говоря, это все разные люди. Вот здесь, понимаете, радикальная версия вот этой позиции, представленной моим оппонентом, она выглядит так, что все, в сущности, вся вот эта линейка, я не знаю, правда, как Шолохов сюда ложится, но вся линейка, раз уж Нобелевский комитет работает на Запад, а Запад настроен антироссийский более-менее всегда, то все русские Нобелевские лауреаты всегда были чем-то полезными Западу. Ну, в случае с Солженицыным, хорошо, здесь, в принципе, можно более-менее согласиться, но Шолохов, Бродский, который уже, в общем, уже это была совсем другая Россия, ничего антирусского в его позиции, на первый взгляд, по крайней мере, нету. Бунин, который...
Антисоветская это
была. Ну, так, собственно говоря, антисоветская позиция в какой период уже?
Бродский получил это как диссидент, как человек, который
я думаю, что вот эта линейка вообще в целом людей, которые получили Нобелевскую премию по литературе и писали на русском языке, назвать ее всю целиком антирусской, сказать, что это просто какая-то сиюминутная западная игра против милитаристической России, мне немножко странно, почему милитаристическая Россия, это хорошо, для меня это плохо.
Я говорю, сейчас речь идет о демилитаризации России. Для Запада очень важно.
Демилитаризация предполагает, что Россия милитаристична. Для меня это, конечно, безусловно, плохо.
Как в некоторой степени
милитаристична. Вы хотите, что надо разоружить, что ли? Я считаю, что разоружаться... Не надо, у нас ядерное оружие есть. Как,
не надо.
Я не предлагаю ядерные ракеты закрыть шахты.
Слава Богу.
Это нормальная абсолютно позиция, но, понимаете, между разоружением и отказом от агрессивных войн или просто от войны, это между этими вещами пропасть лежит. И, конечно, я считаю, что очень четкий гуманистический, идеалистический посыл в этой премии. Хватит воевать, ребята, хватит устраивать войны в Европе, хватит. Вот у нас наши, доблестные вооруженные силы сейчас в Сирии оказались, и сразу видите ни одного убитого мальчика на Донбассе. Это же хорошо, хорошо.
Андрей?
Я не очень понял.
Что именно?
Чего не поняли? Что наша армия
призыв,
теперь в Сирии...
гуманизм, да? Даешь. Даешь человеческую жизнь прежде всего. Нет, даешь все, мир без войны.
Но писатели должны быть идеалистами. Поэтому она на русском языке, а не английском. Если бы это была английская писательница, как бы средней руки или средней ноги, которая пишет про вот эту варварскую политику, развязывание войн на азиатском континенте, которая связана с идеей преодоления американской гегемонии, то мы бы, конечно, поаплодировали Нобелевскому комитету. Я, например, как человек тоже политизированный. Но поскольку речь идет о том, что сейчас Америка выстраивает пропагандистскую информационную контр-игру против России, связанную с всеми силами, желанием блокировать ее усилия по ситуации в Сирии, по, так сказать, сохранению асадовского режима, по сохранению влияния России в регионе, то вытаскиваются такие довольно замшелые фигуры, как Алексеевич.
Может быть, мы уже чуть-чуть параноиками стали, потому что, ну, теоретически, все писатели, ну, которые получают Нобелевские премии, там нет, по-моему, ни одного, кто бы приветствовал какую-то войну, кто бы приветствовал агрессивные действия одного государства по отношению к другому. Они все пацифисты. Ну,
почему? Бунин не совсем был пацифистом. Он иногда выступал очень с резкими заявлениями. Или, например, Солженицын, он предлагал побомбить иногда и СССР. Ничего, там были разные люди. Это вопрос фигуры. Просто эти фигуры, литературные, политические фигуры даже, потому что Солженицын, я считаю, не литературные, а политические фигуры. Они очень крупные, они очень такие вкусные, они очень объемные, масштабные. А когда мы вот до мышей уже как бы свергаемся, вот в ситуации вот этой публицистики, это, конечно, очень грустно. Мне грустно, стыдно за Нобеля, стыдно за современную политическую культуру.
Хорошо, Кирилл, а что касается Светланы Алексеевич как писателя, вот именно как мастера литературного слова, вы можете дать как профессиональный читатель оценку ее творчеству?
Я думаю, что о ее стиле конкретно можно спорить, но тот факт, что она, безусловно, является мастером так называемой документальной прозы, можно называть это журналистикой, можно называть это публицистикой, можно называть это чем-то промежуточным. Со времен новой журналистики Тома Вульфа, по-моему, в начале 80-х годов, грань между художественной прозой подчас и журналистикой очень сильно размыта. И журналисты в журнале «Нью-Йоркер» в США пишут замечательные художественные тексты, это никого не смущает, и обратно это уже верно. Мне кажется, что Алексеевич, вот я был очень рад, на самом деле, вчера, потому что я Алексеевич читал давно и знал, что вот есть этот человек, который говорит какие-то сложные, неприятные, тяжелые для нас вещи. Она рассказывает про нас, про то, что для нас, для русских важно. Опять же, с ней можно не соглашаться, но она говорит про нас. И мне как русскому человеку, как россиянину, гражданину России, мне важно, чтобы эти тексты обсуждались. И когда я увидел, что она победила, для меня это было вот какое событие, что впервые на моей памяти, а я слежу там, ну, последние 10 лет, может быть, осознанно, может быть, чуть больше за Нобелевской премией по литературе именно, в первую очередь, получил человек, который, ей 67 лет сейчас, она, в общем, жизнь прожила уже. Она получила премию, которую она, ну, как бы заработала, то есть у нее была вот работа писать о том, что у русских есть беды всякие, понимаете, русским иногда тяжело бывает, горько, как можно вот эту книгу про женщин на войне, у войны не женское лицо, как можно ее вообще проигнорировать, как можно как-то осудить, что человек об этом написал, и потом за это в том числе получил эту премию. Для меня, вот, и меня, опять же, поражает позиция моего оппонента, когда мы говорим, ну, ребята, ну, у нас, мы живем в России, у нас разные взгляды, окей, вам не нравится Алексеевич, мне нравится Алексеевич, но она написала про нас, причем здесь Америка вообще? Америка – это другая история, но у них, конечно, есть свои интересы, они, конечно, могут их как-то пытаться протаскивать сюда, но когда русский человек, написавший на русском языке про Россию, может быть, то, что вам не нравится, обсуждается во всем мире, это же важно для нас, это надо просто в этой дискуссии участвовать, а не говорить, что это там мыши какие-то.
Андрей.
Повторяю, это вот такой прозы, в кавычках, публицистической, было огромное количество в период поздней перестройки. Вот этот Яковлевский ЦК КПСС, который, так сказать, он, Яковлев, заведовал идеологией, он выпускал этих людей просто пачками. И они заполонили собой всю культуру, все пространство, всю такую квазилитературу.
Их уж нет, а те далече.
Да ничего подобного. Алексеевич не уделяется. Она не сказала ничего суперважного. Идет бесконечный такой в канве обычного такого критицизма в отношении России, русского мира, русского народа. И, повторяю, я когда соприкоснулся с ее поздней вот этой публицистикой, я просто впал в некий ступор, потому что это все абсолютная русофобия, абсолютно. Причем ее такие зады,
Вот она не сказала ничего про русских такого страшного, на самом деле, и неприятного, что можно было бы обсуждать.
Но тогда получается, что лучше бы вообще нашим ничего не давали, потому что если дают, то все время не тем. Так, что ли?
Нет, ну, я повторяю, они сами решают, кому давать, но они это делают исключительно в своих узких политических интересах. И советовать им, кому давать премию, это не моя задача. Тем более, Понятно. Что Нобелевская, повторяю, сама система, она заточена для того, чтобы обслуживать не нас. Ну, как я могу вот эту бензоколонку, которая обслуживает их, говорить, ребята, что вы делаете, давайте лучше... Они работают на себя. И они это делают довольно сейчас примитивно, уныло. Этому пример как раз премия Алексеевич.
Кирилл, для кого работает Нобелевский комитет? Просто ваша оценка.
Ну, знаете, мне понравилось вот сегодняшнее решение Нобелевского комитета дать премию такому переходному правительству, коалиционному правительству Туниса.
В котором... Премию мира, да.
Премию мира, да, я имею в виду. И мне кажется, что оба эти... Понимаете, вообще человеческая жизнь, она наполнена чьими-то интересами. У меня есть интересы, у вас есть интересы, у моего оппонента есть интерес, у всех есть интерес, у Америки есть интерес, у России, у Алексеевича и так далее. Но в целом, вот конкретно вот эти две гуманитарные премии, которые в этом году дали, они обе рассказывают очень простую историю, что, друзья, лучше мир, чем война. Лучше договариваться, чем убивать друг друга. Лучше помнить о своем прошлом и делать из него выводы, чем пытаться героизировать те вещи, которые страшные на самом деле.
Кому не страшно? Вам не страшно?
Ну, я за себя имею привычку говорить, не за вас. Вот, и с Тунисом там вот какая история. У нас кто-то начал писать, что премию дали якобы тем, кто эту революцию жасминовую, так называемую, в 2011 году делал. На самом деле ее дали той организации, которая сложилась 2 года спустя после революции, которая предотвратила гражданскую войну. Это не исламисты, а это люди, представляющие профсоюзы в основном. Крупные профсоюзы в Тунисе, они в 2013 году собрались и в 2014 году сумели провести нормальные выборы, на которых победили совершенно светские социал-демократы. И это просто история. Ребята, давайте сядем, просто будем говорить. Давайте у нас будет парламент, а не фронт. Вот этот простой тезис. Я думаю, что в данном случае, в этом году, гуманитарные премии Нобелевского комитета сыграли на руку людям, которые хотят мира. Мне, в том числе, вам, может быть.
Да, вы, Андрей, что-то возразить.
Премии мира Нобелевской все как-то очень зловеще, неоднозначно.
Зловеще. И вот если не брать прошлое, а если...
Нет, ну я говорю, ну да. Тунис, я не знаю, что будет завтра там, да? А если начнется рубка там, и опять... И что скажет мой оппонент? Скажет, ну так получилось, значит, они ошиблись. А Обаме они дали премию мира. Кто такой Обама в контексте мироустройства? Он миротворец великий? Да он инициатор нескольких войн, братоубийственных и кровавых. И ему дали премию мира. Почему? Зачем? Это было хаотическое решение, безумно. Когда еще начинающему президенту, только вступившему, за то, что он, возможно, какого-то темноватого оттенка, смуглый, как говорят, ему дали премию мира. Это такая дешевка. Повторяю, я не хочу обсуждать вот это безумие Нобелевское. Просто обидно, что нету фигур. Нету фигур.
Хорошо, кому значит, бы
давайте
вы дали,
литературу.
Андрей? Кому бы
я говорю,
дали?
Что взять писателя, любого крупного писателя, который по миру разбросан, в том числе и в России они есть. Они, может быть, не столь заточены, антирусские, не как бы ругают Лукашенко. Но они есть, они сидят по дачкам своим, по своим. Весь Тимур Зульфикаров, допустим, поэт русский, и таджикского происхождения. Давайте ему Нобелевку дадим. Он создатель потрясающих текстов, поэм, сказов таких удивительных, притч о Хаджи Насреддине. Почему, Алексеевич, достали, сдули пыль с какой-то перестроечной публицистики? Это неприятно, что мы работаем, казалось бы, с респектабельной организацией, которая действует как наперсточник.
Кирилл, есть что добавить, возразить? Просто у нас остается минута до новостей.
Нет, но я еще раз говорю, если неприятная история про наше прошлое, про наше настоящее не заслуживает обсуждения в принципе, есть какая-то другая параллельная история, вот лучше бы Зюськинду было бы дать, тогда позиция совершенно понятна, да, что кто угодно, только вот не наши политические оппоненты.
Я, нет ощущения,
понимаете, что... если бы, скажем, предположим, дали бы Прилепину, на самом деле, я вот не очень люблю Захара, если честно, мне не нравится его текст. Но если бы так вот вдруг сложилось в какой-то параллельной реальности, что вот мы сейчас обсуждали бы, дали бы вот премию Прилепина, не знаю, за поддержку войну на Донбассе, например, сошли бы все с ума, ну, предположим, или за что-то еще, за литературу, то я бы сказал, ну, ребят, ну, это, конечно, мне не очень нравится, но вообще хорошо, что русскому дали-то. что русский язык так поднялся, что сейчас прочитают его, обсудят. Там же какие-то важные тоже у Прилепина истории про, наше, про нашу жизнь рассказаны. Это же хорошо. Зачем говорить, что кому угодно, только и не этим русофобам? Ну что
то
это?
Есть политическая позиция для вас
не важна? Я просто говорю о том, что
очень коротко,
немножко Андрей. Поднимите уровень, и тогда хотя бы будет с чем работать. Говорит, эта литература интересная, здесь разные акценты.
А вы бы Прилепину дали или нет, Андрей?
Я Прилепину все, что угодно. Вот Прилепину этот компьютер, все. Кресло, все, дал бы все.
19 часов 30 минут. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут в эфире программа «Баррикада». На «Баррикадах» сегодня обсуждаем Нобелевскую премию по литературе, которую получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Насколько политизирована эта премия? Сколько ее можно приветствовать или сколько можно негодовать? Не знаю. Сегодня с нами Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Отдельно обращаюсь к тем, кто пишет сообщение. Кроме слов поддержки, желательно, чтобы вы задавали вопросы. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А добрый вечер, меня зовут Ростислав.
Да, Ростислав.
Я хочу сначала сказать про политическую критику Алексеевича в адрес властей, например, Лукашенко. На это надо иметь мужество. И в этом плане я не понимаю, почему с Москвы на нее достается только один только лай. Потому что Лукашенко выдавил не Польшу и не Литву, он выдавил Россию.
Мы
и
сейчас не Лукашенко Москва, обсуждаем.
Чтобы быть заинтересованы, да. В том, чтобы сказать правду по таборному батьку.
А мы сейчас
есть свидетельство бывшего сотрудника белорусского КГБ в Ленице, что российские спецслужбы привели Лукашенко к власти в 94-м году.
Я вот. Но только одна тонкость. Мы Лукашенко сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем Светлану Алексиевич.
Пожалуйста,
политика, пожалуйста. Она в стороне может быть, когда мы обсуждаем литературу, Нобелевскую премию по литературе. Или для вас первично, что она ругает Александра Григорьевича?
Пожалуйста, я вам процитирую «У войны женское лицо». «После войны боялись любого человека в военной форме». Это сейчас и в Лукашенковской Беларуси.
Понял. Не получается без политики. Как-то так. И у меня есть ощущение, не знаю, поддержите вы меня или нет, что Светлану Алексиевич в первую очередь оценивают по принципу, а из нашего ли она лагеря. Так это или нет, Кирилл?
Ну, наверное, это так. Даже мы сейчас на нашей передаче это видим. И в интернете я со вчерашнего дня очень много таких отзывов читаю. Я повторю только то, что я это не понимаю. Потому что, на самом деле, вот даже если взять ту же тему афганской войны, книг-то немного мы про нее написали до сих пор. Можно спорить, может быть, Алексеевич не самую лучшую написал книгу, но одну из самых влиятельных, это точно. Я уж скажу, раз уж я начал, я 2 года назад вышла на русском языке книжка Брейтвиста, такого Брейтвита, английского автора, бывшего посла Британии в России, «Афган. Русские на войне». Я прочитал ее, мне нужно было написать рецензию. Я начал смотреть, что вообще есть написанного на русском языке про афганскую войну. Выяснилось огромное количество мемуаров, в том числе мемуары, допустим, генерала Громова, потом губернатора Московской области, и ничего почти больше. Никаких научных исследований, никаких монографий. Я обсуждал это
мы
с историками.
Мы говорим о монографиях или литературе?
Я вот ближе всего к какому-то более-менее полной картине вот этой драмы, которая развернулась, социальной драмы, семейной драмы, исторической драмы, ближе всего подошла именно Алексеевич. И для меня, вот я не знаю, для меня это стыдная история, потому что мы любим же нас с Америкой сравнить. Посмотрите, зайдите в интернете на американский книжный магазин, введите «Вьетнамская война», там будет тысячи книг самых разных, воспоминания ветеранов, научные исследования, все что угодно, все что хотите. У нас афганская война была, горе было, Советский Союз распался в результате, в том числе, этой войны, и мы промолчали после этого. И теперь Нобелевскую премию дали человеку, который один из самых громких голосов подал на эту тему. Как это можно оценивать?
Проханову бы дали моему отцу премию. Это, конечно, нескромно звучит, но человек, который действительно писал несколько романов и который был на афганской Андрей войне, Фифер, я помню все детство, когда он приезжал опаленный оттуда, эти командировки длились по 4 недели, по 5 недель, и через наш дом проходили эти ветераны. И это не просто записи вот этих вот монологов, это живые впечатления литературные. Как-никак он писатель, Я знаю, что такое писатель и не писатель. Вот в этом такая тонкость. И писатель — это не тот, кто, у кого есть дача или билет, а это тот, кто пишет романы, кто говорит о крупных очень вещах с помощью живого литературного слова.
Но получается, тогда в любом случае политика всегда будет на первом месте.
Нет,
наш, не наш.
Дело не в этом. Кстати говоря, Маканин тоже написал, писатель Владимир Маканин, об афганской войне. Несмотря на то, что это такой умозрительный некий, так сказать, интеллигентский взгляд, но это тоже писатель. Это писатель, обладающий стилем, обладающим представлениями и так далее. Он либерал. Но здесь, я повторяю, я не буду перечислять. Есть Николаев, есть Сегин, писатель. Все эти люди, они связаны с темой афганской войны, они ее пережили. Но вопрос не в этом. Вопрос, что нам предлагают политическую историю, типичную политическую, и говорят, а давайте на нее посмотрим поверх барьеров.
Но вы разве не предлагаете политическую историю, только даешь другую литературу, которая будет близка нашему лагерю? И
тогда мы будем хлопать в ладоши. Если бы Бунина, там, антисоветчика, которого, повторяю, выдвинули в контр Горького, когда, если бы сейчас он получил премию, что я бы сказал? Знаете, Бунин – это мелкий литературный подъемщик. Бунин – великий русский писатель. И я зачитываюсь его вещами, вне зависимости от его окаянных дней, политической позиции. Кстати, в какой-то момент он ее даже изменил на время, после 45-го года. Но дело не в этом. Просто нам предлагают политическую историю и предлагают ее судить по каким-то унитарным критериям. Это подлог, господа.
Через сайт обращаются, ну, преимущественно к Кириллу Мартынову. Да никто ее не критикует за стиль, качество и так далее. Здесь дело не в том, что русским якобы все равно, получают ли русские Нобелевку или нет. Вопросы к правдивости ее произведений, подпись Волков.
Ну, если вы хотите оспорить правдивость ее произведений, то здесь у меня никаких возражений нет. Конечно, их можно оспоривать. Собственно, такие тексты и пишутся для того, чтобы потом не все же, мы же не должны поставить теперь, не знаю, мавзолей имени Алексеевича, молиться на нее. Мы должны и дальше поучаствовать в этой дискуссии. И, кстати, конечно, вот если, например, говорить про интерпретацию афганской войны в романах Проханова, то мне очень трудно себе представить, чтобы за такие тексты можно было давать Нобелевскую премию.
А что такое там такое? Вы вычитали?
Ну, как, значит, опаленные солнцем советские солдаты стремительно собираются на своих БТР, на своих вертолетах, летят штурмовать дворец Амина, и истекающая кровью героическая империя, обвешанная оружием, хотя и немножко ржавым, значит, на наших глазах убивает людей и получает от этого некоторое внутреннее удовлетворение.
У вас примитивный взгляд.
Ну, слушайте, простите, как
вы, видимо, не читали его.
Нет, я читал как раз его. Он, кстати, тогда, на мой взгляд, я читал это в юности, и мне показалось, что вот как раз я, к сожалению, забыл, это было до господина Гексогена, по-моему, и это была вот как раз его повесть или роман о штурме дворца Амина.
Дворец.
Да, «Дворец». Мне показалось, это хорошая действительно проза, но, конечно, к Нобелевской премии это никакого отношения не имеет. Это прославление, это, понимаете, как Киплингу давать за его боевые марши вот красных мундиров Нобелевскую премию. Это просто разный формат, это нужна какая-то патриотическая военная премия, и за это он бы мог бы и получить.
Андрей? Я думаю, что я не буду обсуждать прозу своего отца, но я хочу сказать, что Киплинг, он многомерен. Его сводить на исключительно там, милитаризм или имперство, это он великий писатель. Он писатель, который создал в том числе слова романса «Мохнатый шмель на душистый хмель».
7373948. Еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Алексей, Москва. Очень приятно, на самом деле, слушать вашу дискуссию. Я, наверное, знаете, могу согласиться с обоими вашими гостями. С одной стороны, действительно, есть глубокое убеждение, что комитет по Нобелевской премии политизирован, особенно, в частности, по гуманитарным таким направлениям. А с другой стороны, мне, как человеку русскому мыслящему и там читающему на русском языке, приятно, что Нобелевскую премию присудили русскому писателю. Я не читал, откровенно говорю, все, что пишет в данном случае Алексеевич, да? Когда я узнал, что присудили премию человеку, пишущему на русском, мне было приятно.
Может, означает быть, ли это, что вы будете ее читать?
Спорное, или по качеству, или по содержанию. Но в любом случае это может кого-то заставить прочитать ее произведения или прочитать другие произведения на эти же темы и начать думать об этом. Но для этого есть литература.
Есть. Вот. Спасибо. Будете комментировать как-то?
Я считаю, вот, Кирилл Мартынов. Знаете, я даже соглашусь с этой позицией, в общем, в целом целиком. Я тоже думаю, что комитет Нобелевский политизирован, так я повторюсь, все политизировано более-менее. И это очень точная позиция, конечно, это как бы приглашение для какой-то дальнейшей дискуссии. И в этом смысле, полностью согласен со слушателем, в этом смысле очень странно как раз тот вопль, который раздался вчера вот в интернете, это можно просто подборку сделать, оскорблений в адрес нее, вот оскорбление в адрес Нобелевского комитета, говорит, господи, кому вы даете огромный-огромный список, даже вот, ну, в принципе, даже каким, скажем, там, Садулаев, скажем, написал, без оскорблений как раз, то есть даже кто-то из так называемых патриотов, это, мне кажется, глупое деление на либералов и патриотов, либералы тоже бывают патриотами, на мой взгляд, и наоборот, наверное, даже Садулаев, вот из совершенно из консервативного такого лагеря, он сказал, да, это большой подарок для всех нас, пишущих на русском языке, это абсолютно здоровая позиция, потому что это дальше просто нам предложение, протянутая рука со стороны всего мира, может быть, кто-то там не отдает себе отчет во всех этих политических дрязгах и тонкостях. Русские – это интересно, это же хорошо.
Это Кирилл Мартынов. Андрей, довольно примирительный звонок нашего слушателя.
Я не буду вот такие патоки лить сейчас, потому что повторяю, что история политической всей выборки большой, выбрали именно Алексеевич, и на русском языке эту русскоязычную писательницу выбрали как орудие борьбы с Россией. Вот и все. И
а для нас, если вот прежде всего...
Ну, нет у меня умиления. Понимаете, вот Китай, допустим, с Китаем...
Да как, не, бог с ним, с умилением.
Послушайте. Вот была, так сказать, такой период был, когда США были... только на Китае сфокусированы. Они тащили каких-то диссидентов, художников, извращенцев, которые там совершали какие-то половые акты с животными, и которые были изгнаны из Китая. И они поднимались на пьедестал, как великие художники. Это технологии. И сейчас я вынужден, перед передачей, вынужден был окунуться в эту жижу публицистики госпожи Алексеевич, которая русский народ презирает. Зачем мне... вот радоваться тому, что я оказался в ситуации, когда я не могу избежать вот этой похабели.
Но попробую свою позицию воспроизвести. Это подталкивает случай к дискуссии. От Алексеевича...
Зачем мне еще дискуссии? Зачем? Надо жить, продвигаться, Прохарова. Двигаться вперед, а не вот эту дискуссию бесконечно. Знаете, это Горбачев все время, давайте дискуссию. Вот эти дискуссии нас разложили, распали. Надо двигаться вперед, радостно, шагать вперед, туда, в Сирию и дальше. И вот это вся, вот это бесконечное перемывание, если было бы о чем говорить, повторяю, о Бунине, давайте говорить. Ну, давайте говорить даже о Солженицыне. Даже интересная фамилия Солженицын. Там слово ложь и низость какая-то.
Думать-то
это
хотя
интересно.
Бы можно или нет?
А в Алексеевиче нет ничего там. Не о чем думать. Только сплошная русофобия на русском языке. Мы должны очень радоваться, что на русском языке нам предлагают русофобию. Какая радость, боже мой, нас обливают помоями на русском языке. Давайте все заплачем от счастья.
Кирилл, будете комментировать коротко?
Я думаю, что, конечно, Алексеевич никакая не русофобка. Наоборот, мне кажется, она вполне себе русофилка. Она... часть нашего народа, там, я часть нашего народа. Мне поразительно, я вот часто встречаюсь на вашем радио с людьми, там, других политических взглядов, скажу мягко, которые совсем со мной не согласны, но я не понимаю вот этой именно модели, почему, если человек с вами не согласен, то он враг обязательно. Ну, господи, ну, был бы у нас парламент, мы бы сидели, за вас бы голосовала, наверное, большая часть населения, за меня бы меньше.
Парламент наш расстреляли в 91-м году,
как бы, либералы.
Нет, в 93-м,
да, вот, нет, это все понятно, это сейчас другая тема.
Парламент у нас нет.
Я просто не понимаю, дальше, смотрите, дальше почему если кто-то вам не нравится, то он обязательно враг народа, русофоб. Я считаю, что у русских много проблем, и что помимо того, что вперед радостно двигаться, значит, и петь патриотические песни, надо иногда еще думать о том, куда ты идешь. Вот и все, простая позиция.
Примирились, нет?
Нет, я говорю, что русофобия – это не значит, что я, может быть, согласен с русофобией. А при чем тут этот? Я говорю, что это является деструкцией в отношении моей страны. И сейчас. Все.
Еще один звонок.
А не меня, не моих взглядов.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Да, Инна.
У меня такие мысли возникли. Во-первых, я горда, что действительно это русский писатель, отмечен Нобелевским комитетом. Вот. А во-вторых, даже за то, что она написала такой произведение, как «У войны не женское лицо», которое стало нарицательным названием, да, вот, заслуживает большого уважения.
То есть только за одно это произведение вы уже приветствуете вот это время. Есть? Хорошо, принимается. Тут больше не вопрос, а комментарий. Давайте с вопросов. Хотя нет, тоже комментарий. «Мы» пишет. Резко довольно, но в адрес Кирилла. «Какое лицемерие у Кирилла? такой слащавый. Эта писательница могла бы писать тексты для гитлеровских прокламаций «Ваня, бросай винтовку».
Да это ерунда какая-то. Мы Гитлера давно победили, и сейчас ни с кем не воюем. Вот только все время куда-то хотим влезть в какие-то истории. Ну, кто-то хочет, а кто-то не хочет. Мне кажется, вот действительно, вот есть у нас Великая Отечественная война. Это же очень сложный феномен. Вот если мы его, представьте себе, если мы его сведем просто к парадному маршу на Красной площади, это же отвратительно будет, просто отвратительно. Мы человеческое достоинство потеряем, потому что действительно это страдание людей. И человек, который написал о страдании людей на войне, вдруг его записывают в гитлеровских пропагандистов. Ну, как не стыдно?
Сергей пишет, уже обращаясь к Андрею Фефилову. «Русские как покойники, о которых либо хорошо, либо ничего? Если никто не будет писать о недостатках, об ошибках, то мы так и будем ходить кругами по одним и тем же граблям», пишет Сергей. Андрей?
Повторяю, если бы это все были бы крупные вопросы, крупные, мировоззренческие, почему, допустим, как Чаадаев писал, да, если был бы уровень Чаадаева, я бы, конечно, мог бы погрузиться здесь вот в рассуждения какие-то. Но, повторяю, это все такая вот достаточно примитивная, негативная, деструктивная публицистика. И я не вижу здесь перспективы. Не
от частного к обществу, от человека к государству. Вот перспектива, ну, пожалуйста.
Нет, это все мелковато. Вот Чаадаев, он интересно говорил про непривязанность русским, допустим, к месту. Это серьезные вопросы чаадаевские. Они мощные, мировоззренческие. А, повторяю, говорить там, я приехал в Россию, все, значит, заражены безумием там и так далее. Вот это мелкотравчатая русофобия. Это мне не нравится.
Да? У нас все время спутывается Светлана Алексеевич как публицист и Светлана Алексеевич как писатель.
Ну, идея вот этого афганского, так сказать, раскаяния, она была в тренде в конце 80-х. Это был заказ, идеологический заказ ЦК КПСС. И я помню, когда многие кинулись, Артем Боровик в эту область, собственно, Алексеевич. И, повторяю, здесь не было тоже открытия. Это было все в пошлейшем политическом тренде того периода.
7373948, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Афганского.
Человек слушает через интернет, поэтому мы слушаем то, что было несколько секунд назад. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый день. Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Вам не кажется, что русская литература и вот как бы Нобелевский комитет по литературе, они как-то вообще отдельно? Русская литература и величайшая литература. Вы знаете, вся эта история с присуждением Нобелевской премии Толстого, вот как с Толстого началось, так оно вот только на Шолохове однажды и сошлось. Все остальное одна сплошная антисоветчина.
Антисоветчина.
Я не понимаю, не совсем понимаю, что здесь можно комментировать, но если вы предполагаете по умолчанию, что советчина – это абсолютное добро, а антисоветчина – это абсолютное зло, а это очень дискуссионная среди русских позиция, и Бунин бы, например, не согласился бы, ну что ж вы и Бунина теперь сбросите с корабля русской классики. Я хочу вот что сказать, мне кажется, наша дискуссия по-настоящему важна, вот в целом вся эта конструкция, потому что спор на самом деле идет не про Алексеевич, а спор идет про то, имеем ли мы право на какую-то историю человечества в России, имеющего семью, судьбу, жизнь, там, боль, страдания, или мы все просто собственность государства, и только государство имеет право на свою собственную, наполненную историей военных побед, великих свершений историю. Мне очень понятна риторика, я понимаю риторику моего оппонента, она про то, что государство – это все, а мы право на собственные мысли – на собственную историю не имеем за пределами этого государства. А мне кажется, что, простите, я сейчас еще одну фразу. Мне кажется, что Алексеевич как раз это замечательный подарок для русских читателей, для думающих на русском языке людей, именно по той причине, что мы должны иметь право на собственную историю, собственных страданий, собственных ошибок, собственного выбора, собственного будущего для людей, которые живут в России и говорят на русском языке.
Это Кирилл Мартынов, Андрей Фефилов.
Мой визави за меня изложил мою позицию, я, конечно, был благодарен. Наконец-то он открыл мне глаза, кто я такой. Я, оказывается, этатист полный, да, молюсь государству, хотя я большую часть жизни политической провел в оппозиции государства, причем довольно жесткой оппозиции. И мои еще коллеги не почувствовали этот запашок дыма и гари, да, их еще редакцию не громили вооруженные люди.
Что, простите?
Уже громили.
А наших журналистов не убивали?
Вашу редакцию, вашу редакцию еще не громили люди. Есть,
не громили, не громили, да?
Автоматчики,
вам рассказывайте. Все, я понял, спасибо.
Да, новую газету автоматчики громили, да? Автоматчики взламывались в новую газету. Такого не было. Хорошо. Такого не было. Вы пока сидите хорошо, в подбрюшье у власти. Все хорошо. В 93-м году нас разгромили автоматчики.
нас расстреляли, понимаете? И ваша оппозиционность, она временно, она началась недавно.
У нас 6 сотрудников убито. Вас это, конечно, не смущает.
Речь идет о том, что Алексеевич заявил о том, что современные русские люди агрессивны и опасны для мира. Это ее позиция, это ее такой вот как бы тренд. И именно это послание хотят через вот эту премию донести до всего мира. И это очень как бы сочетается с мировыми СМИ, которые контролируются в основном Западом, в том числе и Аль-Джазира, арабской СМИ. Это сочетается с «Новой газетой». Это главный тренд, что современные русские агрессивные и опасные для мира. И это написала госпожа Алексеевич. И мне это не нравится.
Это Андрей Фефелов. Теперь я запускаю голосование. Вопрос будет звучать следующим образом. Итак, Светлана Алексеевич получает Нобелевскую премию по литературе. И вы горячо приветствуете вручение премии человеку, который пишет на русском языке. Для вас это принципиально важно. Вы приветствуете Нобелевскую премию по литературе для Светланы Алексеевич, которая родилась на Украине, имеет гражданство Белоруссии, пишет по-русски. 134-21-35. Да. Вы это горячо приветствуете. И 134-21-36 вы негодуете. 134-21-36 вы негодуете. Напомню, префикс 8495. Если вы голосуете через приложение, тогда первый вариант вы горячо приветствуете, а второй вариант вы негодуете. Пожалуйста, голосование началось. Время для нескольких комментариев еще остается. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Это Имин, Москва.
Да, Имин.
Смотрите, я считаю, я вот сам-то не читал, да, но я-то вижу, что, ну, это, во-первых, это поддерживаю Фефелова, вот. И это хочу сказать, что если у этой писательницы, да, вот, ну, такой-то наклон, ну, это только-то в одну сторону, да, это в негативную, то, в принципе, то, что ей дали эту Нобелевскую премию, то это вообще, ну, это антиморально или, ну, это как-то вот...
А почему? Почему? Нет ли повторения истории? Смотрите, не читал, но осуждаю, да.
Если бы она это поднимала какие-то важные вопросы, смотрела бы не только это с однобокой стороны...
Но вы же не читали.
Да, вот... Но я как, ну, слушаю, да, это мнение, что она это, ну, это против, ну, это русских.
Ну, может быть, вы после того, как узнали про нее, почитаете? Можно я уточню? Может быть, вы ее прочитаете, а после этого составите какое-то мнение?
Вы знаете, как-то уже это не хочется это читать после того, как это, ну, это столько всего это услышал, ну, это негативного.
Интересно. Андрей, вы отбиваете любовь к чтению. Этот, ну, плохой, этот плохой.
В чем-то я, так сказать, изменяю этот мир.
Это короткий комментарий, Кирилл.
Знаете, я категорически не согласен с тем, что Алексеевич против антирусская. Ну, как вообще, не знаю, как
ну, она, как эту фразу? Кто что русские сама... агрессивные, опасные для мира люди. Что это такое?
Ну, бывают русские, которые агрессивные,
опасные. Она побывала в России, сделала вывод. Ну,
перестаньте.
Что перестаньте? Вот читайте.
Да, я думаю, что тезис Алексеевича заключается в том, что не в том, что русские опасны, не в том, что русские плохие, и не в том, что русские там должны разоружиться и пасть ниц перед Великой Америкой. Это все ерунда какая-то, по-моему. На мой взгляд, тезис гораздо более гуманистичный и простой одновременно. Русские должны жить в мире с другими народами, с самими собой, со своей историей. Русские должны эту историю осмыслить. Наша история страшная, наша история тяжелая, у нас много жертв этой истории. Мы должны понять, почему так произошло с нашей страной в последние 100 лет, и сделать выводы. И ни Америка, ни Нобелевский комитет,
100 лет, а не 1000?
Ни какие-то другие люди за нас эти выводы не сделают. Тот тезис, который Алексеевич предлагает, это тезис о том, что нам нужно подумать, кто мы такие и как мы живем. Вот и все. Какая здесь русофобия?
Алексей, да, что,
Андрей? Это 100 лет. Почему не 1000, дорогой мой Кирилл? Почему не 1000 лет? Кстати, это такая идея, что 100 лет мы как в какую-то страшную историю попали, а все другие народы живут в какой-то иной прекрасной истории. Все эти либеральные штуки, они уже не работают, дорогой мой визави. Все это кончено. Мы живем в реальной истории, как и другие народы, другие личности, другие писатели. Мы живем в потоке.
потоки. У других народов тоже есть, бывают тяжелые истории. У китайцев
тяжелая история у всех, в том числе у англосаксов.
Хорошо, пускай у всех будет тяжелая история, но очень важно, чтобы мы подумали про свою историю.
Нет, англосаксы думают о чем-то еще. Мы, русские, мы думаем всегда за всех, за весь мир. Это наш универсальный принцип.
Хорошо.
Ваши местечковые, возможно, даже белорусские какие-то основания, они не распространяются на нашу русскую идею. А русские и белорусы – это один народ.
Ну и быстро по комментариям. Алексей Врач пишет, у нас нет права на пацифизм. 30 лет прогибались, хватит. А почему против тех, кто не читали? Это вопрос к Андрею Фефилу, на который мы даже не успеем ответить. А все народы просто живут, они выживают, пишет Юрий, комментируя вашу дискуссию, которая только что была. А почему агрессивно и опасно – это плохо? Я этим горжусь, пишет 964. Ну а теперь я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат 40% на стороне Кирилла Мартынова, 60% на стороне Андрея Фефилова. То есть 40% приветствует и 60% негодует. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо
с нами
вам.
Был Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и Андрей Фефилов, главный редактор интернет-канала «День», зам главного редактора газеты «Завтра». Новости.